Елизавета Дворецкая. Дар Берегини. Роман. Часть первая. Глава первая. Прекраса стояла посреди бани, на расстеленной своей старой рубашке, и светло-русые мокрые волосы окутывали ее до середины бедра. С концов их стекала вода, и обнаженная девушка сейчас напоминала русалку, едва вышедшую из родной стихии. Две женщины, самые знатные в Холмогороде, лили княжеской невесте на голову теплую воду и приговаривали, подхватывая одна за другой: «Мать вода, государыня вода, течешь ты по камушку белому, омываешь крутые берега, мать вода, государыня вода, не теки ты по камушку белому, не омывай крутые берега, а ты омой прекрасу Хрокову дочь, смой с нее страсти и болясти худые оговоры, и нареки ей имя». Готовясь к завершающим свадебным обрядам, молодой князь Ингер точно знал, какое имя должна носить будущая госпожа его дома. «Это имя моей матери, и моя жена получит его вслед за ней, как ее наследница, такая же полноправная хозяйка всего, чем владел мой отец, мой дядя Ельк, и чем буду владеть я», — уверенно отвечал он тем, кто сомневался в верности этого решения. «Ельга — имя истинной госпожи, жены и матери князей, и она примет его, входя в мой дом».
«Так-то оно так», — отвечали ему двое бояр, Братимил и Светлой.
Кияне приехали за Ингером из далекой земли Полянской, чтобы сообщить ему о смерти брата его матери, Ельга Вещева, и позвать на опустевший, оставленный ему киевский стол. Но в Киеве уже есть Ельга, дочь князя нашего. Сам отец ее нарек. К чему будут в городе две госпожи одинаково зваться? Возьми хоть имя матери ее покойной, или бабки, Ольведа, или Предислава. Разве плохо? «Княгиней в Киеве будет не сестра моя, а жена», невозмутимо, но твердо возражал Ингер. «Сестра выйдет замуж. Вы ведь говорили, она уже взрослая? И тогда в нашем роду останется только одна Ельга, моя жена. И так среди киян смущение может выйти, что ты супругу простого рода взял, а тут еще имя княжеское ей даешь», — осмелился намекнуть Братимил. «Моя невеста не родилась в знатной семье, и я сам должен дать ей знатность». Ингер прочно стоял на своем. «Она спасла мою жизнь, и тем стала мне дорога не менее, чем была мать. Она наделена от богов мудростью и волшебными умениями, и ей по праву должно принадлежать имя, которое носили в древности правительницы и валькирии. Она станет равной им всем и не уступит ни одной из тех, о ком сложены сказания». Киевских бояр поддерживал даже Ивар, Ингеров воспитатель. Но 18-летний князь вышел победителем в споре. Никто не имел власти оспаривать его волю. А он хорошо знал, чего хочет. «И нареки ей имя», — приговаривали по очереди Ольсева и Миролада, жены знатнейших холмоградских бояр. В длинных белых сорочках, тоже с распущенными волосами, они напоминали двух судениц, макошиных помощниц, вынимающих новую душу из облачного колодца. Одна доля, другая недоля, счастье и беда, рука об руку, идущие с человеком через всю его жизнь. «Ельга прекрасная! Ельга прекрасная!» Девушка стояла, закрыв глаза и чувствуя, как потоки воды омывают ее с головы до ног, как будто она только сейчас вышла из материнской утробы. С водой уносится прочь вся ее прошлая жизнь, нет больше прекрасы с Хрокова двора. Теперь ее зовут Ельга, и она не дочь варяга-перевозчика с реки Великой, а жена Ингера, владыки Холма-города, а в недалеком будущем и Киева. У нее больше нет другого рода и родичей, кроме князей холмоградских. Совсем недавно она уехала из дома простой девушкой, но еще до начала зимы вступит в столицу земли русской, как ее полновластная госпожа, княгиня Ельга.
И если кто-то в Киеве не готов к этой встрече, то пусть побережется.
В тот весенний день Прекраса кормила кур, когда во двор прибежал Гунька, ее младший брат. «Отец, — сказал, — князь из холма города едет», — выпалил он, задыхаясь. «Иди и посмотри, если хочешь». От неожиданности Прекраса, перед тем думавшая о курах, всплеснула руками и чуть не уронила деревянное корыце.
«Ох ты, Гунька, да что ж ты, шиш беспортошный, напугал! Сама такая, не хочешь — не ходи!»
«Князь?» — недоверчиво повторила Прекраса, пытаясь понять, о чем речь. «Не наш?»
«Да не, из холм города, говорю же!» От нетерпения десятилетний Гунька приплясывал на месте. «Ну, идешь!»
И в летнюю пору по воде, и в зимнюю по льду мимо Выбуд часто ездили люди. Здесь лежал путь с юга и запада к Плескову, стольному городу северных кривичей. От выбудских порогов до него оставалась половина днища дневного перехода. Выйти поглядеть на проезжающих было излюбленным развлечением жителей, и потом, бывало, еще долго судили, кто был каков, как одет, у кого какие лодьи, а зимой лошади, что везли, какие новости рассказывали, кто чего купил или продал. Не менее двух раз в год мимо Выбуд проезжал и князь Плесковский, когда отправлялся в гощение, а потом возвращался назад, иной раз даже заходил к ним в избу. Хрока, отца Прекрасы и Гуньки, князь Стремислав знал с давних пор, еще до его женитьбы. Поэтому своим князем Прекрасу было не удивить, хотя и на того она не отказалась бы глянуть, а тут какой-то чужой из холма города.
«Я сейчас...»
Прекраса огляделась, пытаясь понять, как быть, сунула корыце на дрова, отряхнула руки, оглядела себя и побежала в избу взять поневу. Шел только месяц травень, но было так тепло, что она вышла на двор в одной сорочке с пояском. Но на люди так идти не годится. Взрослая дева уже две осени как замуж можно. Шел только месяц травень, но было так тепло, что она вышла на двор в одной сорочке с пояском. Но на люди так идти не годится. Взрослая дева уже две осени как замуж можно.
«Там князь из холма города и едет. Отец прислал сказать, можно я схожу, посмотрю?»
Запоздало спросила она у матери, что стряпала пироги.
«Прямо целый князь!» Обернувшись, усмехнулась Гунора. «Ну, сходи, погляди!»
Прекраса торопливо завернулась в паневу и, на бегу, завязывая гашник, устремилась наружу. Выбуты стояли над длинной мелью на реке Великой, где не проходили лодьи. Здесь их вытаскивали и на катках тянули дальше, за каменистый брод, пока через три версты не начнется снова глубина. Переправой лодей на катках заведовал отец Прекрасы, человек князя Стремислава, поэтому он всегда знал, кто и куда направляется. На ходу, расправляя паневу, Прекраса вышла к реке и остановилась возле стайки местных жителей у крайнего выбудского тына. Великая, главная река Плесковского племени была здесь широка, но мелка. Белая пена бурлила среди синей глади у краев каменных плит. День и ночь здесь стоял шум неистовой воды. Под ярким солнцем поверхность искрилась, колола стеклянным блеском, и Прекраса поднесла ладони ко лбу. Сразу бросилась в глаза незнакомая толпа. С два десятка человек, все мужчины, хлопотали возле двух больших лодей, перетаскивая поклажу на берег. Весла уже лежали на вазах, запряженных валами. Эти повозки и животные принадлежали князю, а надзирал за ними отец Прекрасы. Девушка окинула чужаков быстрым, пытливым взглядом. Она никогда не видела никаких других князей, кроме своего, Стремислава Плесковского, и очень хотелось узнать, какие бывают князья в других землях. Князь — основа всего своего рода, племени, корень его и дух. Старший потомок пращура-прародителя, он ведет свой род напрямую от Перуна. Всякую осень князь с малой дружиной обходит свою землю посолонь, как само солнце, замыкает благодетельный охранительный круг. Он благословляет нивы и стада, приносит жертвы богам, поднимает чары на дедов, чтобы не прерывалась связь пращуров и правнуков, чтобы множились роды плесковские. Как и все, Прекраса привыкла видеть в своем князе создателя и хранителя земли. Весь белый свет, как она его себе представляла, принадлежал ему, Стремиславу. А за Сумежьем...
Сумежье от слова «межа», пограничье между своими краями и чужими.